исторической памяти – это все-таки действие, это не наблюдение, это активное участие. И что роль государства в обеспечении этого очень высока. Поэтому очень надеюсь, что в разумные сроки, так скажем, решение будет принято.
Мне остается только дождаться, когда будет принято решение, пригласить вас и поговорить уже непосредственно о фонде более детально. Ирина Анатольевна, спасибо огромное, что нашли сегодня время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Напоминаю, что в гостях у русской службы сегодня была координатор Государственного патриотического клуба «Единой России», депутат Государственной Думы Ирина Яровая. Беседовали мы о, в общем-то, усилиях России по противодействию пересмотру истории Второй мировой войны в целом. Я, Армин Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Всего доброго.
«Голос России». Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. «Голос России». Информационный партнер акции. Спартанский царь Леонид решает остановить персидскую армию с отрядом в 300 человек. Молодой поручик Наполеон Бонапарт пытается поступить на русскую службу, но ему отказывают. Вскоре он становится императором Франции, создает мощнейшую империю Европы и идет войной на Россию. Подчас довольно сложно понять поступки, которые совершает власть. Какая логика стоит за главными событиями современного мира? Ищите ответы в программе «Логика власти». Каждую неделю в гостях у автора и ведущего Максима Григорьева виднейшие политики и эксперты. Те, кто знает цену власти и понимает ее логику. События новейшего времени в программе «Логика власти». Совместный проект радиостанции «Голос России» и Фонда исследований проблем демократии.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны. России. Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Барак Обама не хочет превращать фотографии убитого Бен Ладена в трофей. Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель Белого дома Джей Карни. «Нам было важно удостовериться в том, что очень четкие фотографии застреленного в голову не станут импульсом к новому насилию или инструментом пропаганды. Мы не думаем, что публикация самих снимков может что-то изменить», — добавил представитель Белого дома. Тем не менее, на данный момент американские власти не представили общественности ни одного вещественного доказательства ликвидации террориста номер один. Столкновения сторонников и противников бывшего президента Египта Хосни Мубарака прошли в среду вечером в центре Каира. Сторонники бывшего лидера Египта вышли на площадь перед зданием телевидения, чтобы выразить поддержку Мубараку в день его рождения. В это же время на площади Тахрир собралось несколько сотен противников экс-президента, требующих его немедленного суда. Ближе к вечеру агрессивно настроенные демонстранты направились с площади Тахрир к зданию телецентра, где и произошла потасовка. В результате несколько человек получили травмы и были отправлены в больницы. В настоящее время Хосни Мубарак находится под усиленной охраной в международном госпитале Шарм-эль-Шейха, куда он попал 12 апреля из-за проблем с сердцем. Президиум правительства России на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть 9 соглашений в рамках формирования единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана. Планируется обсудить соглашение о единых принципах валютной политики, функционирования финансовых рынков, о единых правилах конкуренции, госзакупок, о единых правилах при формировании тарифов на электроэнергию, транспортировку газа, о единых рынках нефти и нефтепродуктов. Также будут обсуждаться 2 соглашения в рамках миграционной политики. С космодрома Плесецк накануне стартовал «Союз-2». Запуск ракеты-носителя с аппаратом «Меридиан» прошел в штатном режиме. Об этом сообщил официальный представитель космических войск подполковник Алексей Золотухин. Отметим, космический аппарат «Меридиан» – спутник двойного назначения. Он используется в военных и гражданских целях. Перемены могут произойти в ближайшее время в Совете Федерации. Глава палаты «Третье лицо в государстве» Сергей Миронов может оставить свой пост. Члены фракции «Единой России» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, а именно эту структуру в Совете Федерации представляет спикер палаты, запускают процедуру его отзыва. Там уже назначили дату рассмотрения этого вопроса – 18 мая. Сам Сергей Миронов получил официальное уведомление и готов приехать на заседание, чтобы выслушать претензии политических оппонентов. Операторы связи в скором времени смогут блокировать украденные сотовые телефоны. Законопроект, который разрешает им эти действия, поступил в Государственную Думу. Владелец мобильного телефона, как говорится в документе, сможет бесплатно зарегистрировать его у того оператора связи, чьими услугами он пользовался. Очень важно, чтобы он указал так называемый международный идентификатор мобильного оборудования. И тогда, если аппарат украдут или потеряют, по заявлению владельца, операторы связи смогут блокировать такие телефоны. Как результат, считают авторы законопроекта, кражи телефонов в России станут невыгодным делом. Если этот документ будет принят Нижней палатой парламента, он вступит в силу с начала следующего года. 3 задержанных в Минске российских правозащитников выпустили из милиции. Здание УВД Первомайского района покинули Юрий Джибладзе, Любовь Захарова и Ирина Пайкачева. Еще 2 наших сограждан, Александр Нацаканян и Виктория Громова, пока остаются в управлении. Туда уже прибыл российский консул. Ранее, напомним, СМИ сообщили о том, что офис правозащиты организации «Весна» в Минске заблокировали сотрудники милиции. Они прибыли туда после сообщения о проносе в здание подозрительных коробок. Японские специалисты уже в это воскресенье собираются приступить к монтажу новой установки охлаждения на атомной электростанции «Фукусима-1». Они планируют выкачать горячий воздух из наиболее пострадавшего энергоблока, провести его дезактивацию, а затем закачать холодный, в котором не будет радиоактивных частиц. На чемпионате мира по хоккею определился ближайший соперник сборной России. Это команда Дании, которая в среду переиграла латыши со счетом 3-2. Таким образом, стали известны все противники российской команды по второму этапу чемпионата мира. Помимо датчан, подопечным Вячеслава Быкова предстоит встретиться с финнами и чехами. Матч Россия-Дания состоится 5 мая. Москва простится сегодня с народом-артистом России Александром Лазаревым-старшим. Гражданская панихида пройдет в Московском академическом театре имени Маяковского, где Александр Сергеевич проработал более полувека.
Голос России. Новости.
И в заключение выпуска коротко о погоде. По данным синоптиков, сегодня в Ереване дожди плюс 19, в Новороссийске плюс 16, в Сочи 17 тепла, в Ташкенте дожди и 29 тепла, в Бишкеке плюс 22 и тоже дожди, в Санкт-Петербурге плюс 9 облачно, в Москве утром плюс 10, а днем синоптики обещают небольшой дождь и до плюс 19.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Нападающий сборной России по хоккею Алексей Терещенко сможет сыграть в сегодняшнем матче против Дании на втором групповом этапе чемпионата мира. Терещенко, получивший травму во встрече со словенцами, накануне принял участие в тренировке команды. Сам хоккеист после занятия сказал, что готов выйти на лед, и никаких ограничений со стороны врачей сборной нет. Также в рамках квалификационного раунда подопечные Вячеслава Быкова сыграют с Чехией 8 мая и с Финляндией 9 мая. Встреча наших соперников в среду завершилась победой чехов 2-1. В финале Лиги чемпионов по футболу сыграют Барселона и Манчестер Юнайтед. МЮ оформил путевку в решающий матч в среду, разгромив в ответном полуфинале на своем поле немецкий Шальке 4-1, по сумме 2 игр 6-1. В составе Манчестера накануне отличились Валенсия, Гибсон и дважды Андерсон. У Шальке забил Хурада. Финал турнира состоится 28 мая на стадионе Уэмбли. Главный тренер сборной России Дик Адвокат следит за успехами нападающего ДНХ Ага Дмитрия Булыкина, но не собирается приглашать футболиста в национальную команду. Как заявил голландский специалист, в линии атаки в сборной есть три нападающих, на них и делается ставка. Это не та линия, где нужно создавать конкуренцию, приводит слова адвоката «Советский спорт». Отмечу, что Булыкин в текущем чемпионате Голландии забил уже 21 мяч. Полузащитник сборной России «Динамо» Игорь Семшов может продолжить карьеру в Анжи, сообщает «Спортэкспресс». По сведениям издания, летом ради усиления состава владелец Анжи Сулейман Керимов намерен потратить как минимум 30 миллионов евро на игроков топ-уровня. Одним из кандидатов на место в середине поля называется Семшов. В то же время генеральный директор Анжи Герман Чистяков не подтвердил информацию об интересе к Семшову, назвав сообщение о переходе слухами. В чемпионате футбольной национальной лиги завершился 7-й тур. «Жемчужина Сочи» сыграла в ничью с аутсайдером «Балтикой» 0-0 и опустилась на 3-е место в таблице. Лидирует Нижний Новгород, который во вторник обыграл Сибирь. На 2-е место вышла «Алания» после победы над «Уралом» 0-0. «КамАЗ» с таким же счетом выиграл у брянского «Динамо». «Мордовия» и «Шинник» завершили встречу в ничью 0-0. Забитых мячей не было и в поединке «Луч энергия факел». Главный тренер «Луча» испанский специалист Франсиско Аркас после матча ФНЛ был отправлен в отставку. Такое решение приняло руководство Приморского края. Как сообщает портал OneDivision.ru, новым наставником будет Сергей Павлов. На этом о спорте пока все.
Далее подробности. Президент США Барак Обама решил не показывать миру фотографии убитого Бен Ладена. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники в администрации. Напомню, сам Бен Ладен был убит в ночь на 2 мая в результате американской спецоперации выстрелом в голову в доме, где он скрывался в пригороде Исламабада. Вместе с ним был убит его сын и одна из четырех его жен. Возможно, женщину использовали в качестве живого щита. С подробностями Елена Ларина.
Новость о смерти Усамы бен Ладена расколола мир надвое. У Белого дома ликование, в Пакистане демонстрации с угрозами в сторону США. Те, кто посередине, пытаются осмыслить случившееся в контексте своей национальной политики. Ведущие страны мира выразили общее приветствие, связав смерть главного террориста с решающим ударом по Аль-Каиде. При этом Париж принял усиленные меры безопасности в стране, опасаясь мести террористов в ответ на уничтожение в Пакистане бен Ладена. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Клод Гиан. Позиция России пока проявляется в политических комментариях с оттенком недоумения. Уж слишком много поводов. Почему американская спецоперация не была согласована с национальным правительством Пакистана? Тем более, что отношения между странами развиваются в дружественную сторону. Почему убиты члены семьи Бен Ладена и сам Усама, если при задержании они были безоружны? И главный вопрос, который попахивает скандалом, почему не показали тело злодея? Поспешность похорон террориста номер один, вопреки мусульманским обычаям в пучине Аравийского моря, похожа на желание спрятать в буквальном смысле концы в воду. Не выкопаешь, не сравнишь. Якобы побоялись, что место захоронения станет местом паломничества. Так ведь при желании можно и водную гладь сделать местом паломничества. А если оглянуться назад в историю, то без труда найдешь примеры того, как создаются мифологические образы как раз с помощью недомолвок, которые в свою очередь создают благодатную почву для возникновения многочисленных трактовок и новых исторических сюжетов. Вот и с образом Бен Ладена все складывается похожим образом. Вроде его уже и нет, а образ, созданный усилиями США, останется навсегда. И тогда действительно, так ли уж важно, убили его на самом деле, или он умер сам от тифа или от болезни почек, а может, ликвидирован намного раньше. На первый план выходит желание США убить его именно сейчас. Одну из позиций по этому вопросу озвучил Владимир Овчинский, генерал-майор милиции в отставке, экс-советник председателя Конституционного суда Российской Федерации.
Переформатируется вся мировая политика. Господин Обама заявил совсем недавно в Каирской речи, чуть больше года назад, что Америка теперь не ведет войну с терроризмом, что Америка протягивает руку к исламу. И мы видим, что он свои слова выполняет. Если мы возьмем так называемые арабские революции, то мы видим, что бывшие враги Америки становятся друзьями Америки. Братья-мусульмане, которые до сих пор по спискам ФБР числятся как террористические организации, теперь являются главным союзником Америки в восстановлении так называемой демократии в Египте. А Аль-Каида, который руководил господин Бен Ладен, является главным партнером Америки в войне против товарища Каддафи. И в этой ситуации Бен Ладен им уже не нужен. И поэтому заявлено, что Бен Ладена больше нет. Экономика Обамы полностью провалилась. Концепция выхода из кризиса полностью провалилась. Поэтому надо уйти на мировую политику. Переформатировать цели, целеполагание.
Мнение большинства российских экспертов озвучил Юрий Бялый, вице-президент Международного общественного фонда «Экспериментальный творческий центр».
Тактически данная операция – это подводка оснований для того, чтобы открыть избирательную кампанию Барака Обамы. У него провал в Ираке, сейчас второй провал в Афганистане. И для Обамы сейчас очень важно получить основание для исполнения его последнего важнейшего обещания по Афганистану. Начать вывод войск из Афганистана в июле. Уничтожение главного террориста мира – это хороший информационный повод для того, чтобы открыть кампанию по началу вывода войск из Афганистана.
Юрий Бялый согласился с политологом Овчинским, что Америка пытается переформатировать мировую политику, добавив при этом, что переформатирование это идет в русле дискредитации международного права. Сообщение о резко возросшем рейтинге Обамы в Америке подтверждает версию о том, что это спланированная пиар-кампания, которая призвана создать образ Обамы, сокрушителя основ международного терроризма. Как будет развиваться тема, покажет время. Правда, не стоит забывать, что оно предлагает не только молниеносные пиар-кампании, но и ответные разоблачительные бумеранги. Тем временем в Голливуде уже готовится к съемкам двух фильмов об убитом Бен Ладене. Сюжетом одной из картин станет операция спецслужб в Пакистане. Обладательница премии «Оскар» режиссер Кэтрин Бигелоу вместе со сценаристом Марком Буалом уже приступили к подбору актеров на роли в фильме «Убить Бен Ладена». Картина задумана как продолжение военной драмы «Повелитель бури», завоевавшей «Оскар» в 2010 году. Елена Ларина, «Голос России».
Почти каждый пользователь интернета находится под колпаком американских спецслужб. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж обрушился с критикой на социальную сеть Facebook и крупнейшие поисковые ресурсы. Скандальный журналист дал интервью телеканалу Russia Today с новыми обвинениями в адрес США и Великобритании. Дмитрий Андреев продолжит.
Если у вас есть страничка на Фейсбуке, почта на Google или вы пользуетесь поиском на портале Yahoo, ваши данные уже могли попасть в картотеку спецслужб США. Джулиан Ассанж, главный разоблачитель секретов мировой политики, на этот раз критикует интернет-компании. Основатель сайта WikiLeaks заявил, что разведслужбы Соединенных Штатов в любой момент могут получать сведения о пользователях крупнейших ресурсов. Социальная сеть Facebook является самой ужасающей шпионской машиной, которую когда-либо изобретали. Здесь есть самые полные в мире сведения о людях, их взаимоотношениях, именах, адресах, местоположении, а также о том, как они общаются друг с другом, об их родственниках и многое другое. Все эти данные доступны для американской разведки. Facebook, Google, Yahoo, у всех этих крупных американских организаций есть встроенные интерфейсы, разработанные специально для американской разведки. Вопросы сохранности данных интернет-пользователей в последнее время обсуждаются все активнее. Недавно корпорации Sony пришлось извиняться за утечку информации о покупателях игровой приставки PlayStation. А против корпорации Apple уже начали несколько расследований в США и Европе по подозрению в слежке с владельцами айфонов. И если обвинения Ассанжа в адрес Facebook, Google и Yahoo хоть сколь-нибудь обоснованы, это грозит даже политическими последствиями. В Евросоюзе Google занимает до 95% рынка поисковых запросов, а число пользователей Facebook во всем мире уже достигает 600 миллионов человек. Среди них есть и политики, и бизнесмены. И многим очень не понравится мысль о большом американском брате, который следит за их действиями. Впрочем, досталось от Ассанжа не только властям США. Их он не жалует традиционно. Теперь же под горячую руку интернет-разоблачителя попала Великобритания. Ее Ассанж назвал убежищем террористов, беглых олигархов и диктаторов.
Вы знаете, что Великобритания была убежищем для террористов и, конечно же, для олигархов и бывших диктаторов, которые приезжали сюда.
Вспомните знаменитый процесс над Аугусто Пиночетом, когда его пытались экстрадировать из Великобритании, а этому сопротивлялась Маргарет Тэтчер. И что самое невероятное, с помощью того же адвоката, который занимается делом по моей экстрадиции. Пример настоящего либерализма в Великобритании. Все едут сюда, и мы защищаем вас. С другой стороны, здесь есть и противоречия. Действительно ли поддерживают активистов бой борющихся за свободу слова, вроде меня, которые приезжают в Великобританию, и в то же время страна поддерживает таких людей, как сыновья Муаммара Каддафи. Эксперты считают, что громкие заявления Ассанжа объясняются очень просто. Внимание СМИ к персоне создателя WikiLeaks заметно угасло, и он пытается вновь напомнить о себе. Британский суд 24 февраля постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию. Адвокаты подали апелляцию. Высокий суд Лондона рассмотрит ее 12 июля. Дмитрий Андреев, Полина Крикун, «Голос России».
Это были подробности о развитии событий в следующем новостном выпуске.
Акценты.
В студии работает Михаил Шейнкман. Здравствуйте, сегодня в программе.
Прогресс на ровном месте. В консультациях России и Грузии по ВТО заговорили о прогрессе.
Акценты.
Тот, кто впервые заинтересовался отношениями России и Грузии лишь 3 года назад, может решить, что возник прецедент. Ведь после войны 2008 года действительно еще не бывало, чтобы в оценке официальных контактов фигурировало слово «успешно». Но именно так грузинский МИД охарактеризовал ход переговоров по принятию России в ВТО. И хотя назначение следующего раунда консультаций, именно этот факт заместитель министра иностранных дел Нино Каландадзе назвала позитивным, можно назвать прорывом с большим преувеличением, тем не менее, и это прогресс, по крайней мере, в настроении. Тем паче, что стороны, как добавила она, поощрили продолжение, а значит, компромисс все еще возможен. Собственно, ради него любые переговоры и затеваются, хотя казалось, что о грузинской позиции относительно вхождения России во всемирную торговую сеть этого не скажешь никогда. Напомним, что Тбилиси настаивает на том, что грузинские таможенники должны контролировать абхазские и юго-осетинские участки границы, так как Грузия считает эту территорию своей. Требование политическое, априори невыполнимо, с точки зрения ВТО ненадлежащие. Но для режима Саакашвили это единственное, на чем он может спекулировать и чем шантажировать Москву. Хотя получается, что уже и не только ее, поскольку своими капризами Тбилиси сдерживает не только большого соседа, но и ВТО. Это для всемирной торговли, отсутствие России, что упущенная выгода. Не исключено, что Грузии наконец дали это понять предметно. Вице-президент США Байден, будучи в Москве, заявлял, что Вашингтон не станет давить на Тбилиси в этом вопросе, но ведь не для того же он пригласил российского премьера с ответным визитом в Штаты, чтобы просто продублировать свои тезисы. Вероятнее всего, именно к этому заокеанскому выезду Владимира Путина и будет приурочено развитие событий. Если, конечно, Белый дом на самом деле заинтересован в партнерстве с Россией в рамках ВТО, так как там об этом говорят. Заметим, что Нино Каландадзе пока воздержалась от конкретизации деталей, пояснив, что на этот счет имеется договоренность между сторонами. Но дала понять, что началось обсуждение очень серьезных конкретных предложений по существу вопроса. Они, как считают специалисты, на поверхности. Скажем, если Грузии для удовлетворения собственной государственной гордости важно первое знать все о товарообороте между Россией, Абхазией и Южной Осетией, то она может получать всю статистику в режиме онлайн. И для этого вовсе не обязательно присутствие грузинских таможенников там, где они нежелательны и неуместны. Таким образом, Тбилиси сможет чувствовать свою причастность к процессу, а Сухуми и Тхинвали не посчитают свою независимость ущемленной. Такой вариант, кстати, Москва предлагала и прежде, но Грузия даже не думала рассматривать его, поскольку видела только себя в Абхазии и Южной Осетии. Поэтому, если это и прогресс в переговорах, то прогресс на ровном месте. И, видимо, должно было произойти что-то очень важное, чтобы Тбилиси сменил тональность. Что именно, предположит российский политолог Андрей Епифанцев. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Как вы считаете, можно ли говорить о смене тональности в переговорах России и Грузии по вступлению России в ВТО? И если да, то чем можно объяснить эту перемену?
Ситуация довольно сложная на самом деле. И мы видим, что оказывается давление на саму Грузию, оно существует, давление. Ведь сейчас получается парадоксальная ситуация. Многие страны, которые уже договорились с Россией, им нужно, чтобы Россия как можно быстрее начала выполнять условия внешнеторговой организации. И не исключено, что Грузия сейчас будет стараться сохранять лицо и либо не явится на следующую сессию рабочей группы, где будет поставлено на голосование это решение, либо же выскажется негативно, но тем не менее не будет сильно противодействовать выставлению вопроса на, так сказать, общее, на всеобщее голосование. Но, исходя из последней информации, которая появилась, значит, возможно, что произошли какие-то подвижки, возможно. Я не могу об этом говорить определенно, но если раньше максимальный компромисс, к которому склонялась Грузия, это если таможенные посты будут не грузинские как таковые, да, а посты, допустим, ЕС, то есть некой нейтральной надгосударственной организации, что, в принципе, для России было то же самое, так сказать, равнозначно, да, и Россия не шла на эти условия. Сейчас вроде бы наметился компромисс о том, что это будут, нет, не будут таможенные посты, но информация о пересечении товаров будет передаваться грузинам. Стороне. Можно однозначно сказать, что и Абхазия, и Южная Осетия будут против этого, и у России однозначно напрягутся отношения с ними, если это решение будет принято. Но, тем не менее, Кремль Кремль поставил, Кремль сделал очень серьезную ставку на вступление в ВТО. Это вступление необходимо, в частности, в предвыборном, так сказать, процессе, который мы знаем, что у нас сейчас будут эти двое очень важных выборов, да, в Думу и президентские выборы, и это будет козырь для существующей власти. Власть настроена очень решительно в этом вопросе. Вот, как пойдет процесс, пока сложно сказать, и я еще раз призываю все-таки не делать окончательных выводов по той информации, которая вбрасывается в печать.
Это был российский эксперт по Кавказу, политолог Андрей Епифанцев. Кстати, что касается возвращения грузинской продукции на российский рынок, это тоже условие Тбилиси, то этот вопрос, в принципе, тоже решаемый. Во всяком случае, именно так говорил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, когда в марте встречался с грузинскими предпринимателями. Здесь все просто. Проверка качества на месте, сертификация, дальше вперед и к тостам. В общем, было бы желание, и, судя по всему, оно начинает проявляться. Может быть, потому что и в Грузии, наконец, поняли, война войной, обед по расписанию. А то ведь одними конфликтами сыт не будешь, да и долго не протянешь. Это был Михаил Шейнман. До свидания.
Акценты. Обзор мировой прессы.
Газета «The Guardian» перечислила ряд утверждений о Бен Ладене, которые сама считает мифами, и попыталась их опровергнуть. Бен Ладен выкормыш ЦРУ? Не совсем. Американцы обучали и финансировали в основном афганцев-маджахедов, а арабам, которые воевали с советскими войсками в Афганистане, перепадало не так много, сообщает газета. Бен Ладен миллионер? На деле он бросил имущество и банковские счета, когда в 1991 году бежал из Саудовской Аравии. Зато, благодаря своим связям, он легко находил спонсоров. Бен Ладен организовал взрыв во Всемирном торговом центре в 1993 году. Исполнитель теракта, Рамзи Юсеф, работал, вероятно, на Халеда шейха Мохаммеда, а тот начал сотрудничать с Аль-Каидой лишь в 1996 году. Бен Ладен зарабатывал наркоторговлей? Никаких доказательств нет. Бен Ладен всегда держался подальше от опасностей. Он не отнял автомат у умирающего советского генерала, как иногда утверждал сам. Но многочисленные очевидцы сообщают, в Джадже в 1987 году и в сражении за Джалалабад в 1989 он находился в самой гуще боя, говорится в статье. Статья находит беспочвенными и другие мифы, что Бен Ладен много жил в пещерах, в юности вел разбуйный образ жизни и страдал смертельной болезнью почек. Он скрывался в Кашмире, был лидером чеченских группировок, виновен в насилии на Филиппинах и в Индонезии, организовал теракты в Мадриде в 2004 году, имел крупную сеть агентов в Парагвае, Африке и ЮАР. Все эти утверждения газета считает беспочвенными. С обзором мировой прессы вас познакомил Александр Щедров.
Обзор мировой прессы. Блогосфера. Лучшее за неделю.
Усама бен Ладен, лидер исламской террористической организации Аль-Каида, после взрыва зданий Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года, был признан террористом номер один в США и других странах. Американские спецслужбы пообещали выдать 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет его аресту. И такие данные поступили в августе прошлого года. Они подтвердились уже в марте 2011 года, а в конце апреля Барак Обама приказал захватить бен Ладена. Операция была проведена американскими морскими пехотинцами, и во время перестрелки террорист номер один был убит. Мир потрясен этой сенсационной новостью. Казалось бы, время успокоиться, но не тут-то было. Вокруг этой операции ведутся нешуточные дискуссии. Слишком уж много вопросов и неясностей во всем этом. Российские блогеры, среди которых немало экспертов и политологов, пытаются досконально разобраться в этом деле. Интересно, что интернет-общественность ставит вообще под сомнение тот факт, что убит именно Бен Ладен. Читаем Рут 3000.
Ликвидированный в Пакистане лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен был опознан на месте неназванной женщиной, которая, как предполагается, являлась одной из его жен. Опять это предполагается. А может, не было и самой женщины? Может быть, только предполагается, что она опознала якобы своего мужа?
А другой блогер, ПР Катору, замечает следующее.
Тело самого известного террориста в мире так и не было предъявлено американскими морскими котиками. Почему анализ ДНК специалисты США сделали моментально? А вот видео и фото убитого главы террористической сети Аль-Каиды не предоставили. Даже завещание готовы опубликовать, но более достоверных данных не представляют.
Вокруг этого обстоятельства в благосфере также много споров и вопросов. Некоторые интернет-пользователи свои сомнения подкрепляют ссылкой на то обстоятельство, что эксперты агентства France Press также усомнились в подлинности фотографии убитого. А тело погибшего террориста кремировали и развеяли в море, чтобы избежать создания культового места для террористов. Читаем заметку Publist.
Такая спешка выглядит, мягко говоря, странно. Складывается ощущение, что это было сделано специально, как будто чтобы замести следы. Если хотели, как говорят, избежать возникновения Мекки для террористов, могли бы просто вывести тело в специальную лабораторию и предъявить экспертам и общественности.
Но попадаются такие блогеры, которые, наоборот, поддерживают такой поступок. Например, Дидасов.
Бен Ладен получил то, что заслужил. От него не должно оставаться даже следа, даже намека, что он действительно чего доброго не стал идолом, великомучеником для мирового терроризма. Поэтому я не вижу тут никакой спешки.
Но споры не умолкают. Вечером во вторник Белый дом внес корректировку в обстоятельства гибели Усама Бен Ладена. Как выяснилось, командос застрелили его безоружного. Это, по мнению некоторых блогеров, подрывает прежние заверения американских властей, что террориста номер один рассчитывали взять живым. А некоторые аналитики, преимущественно уже в мусульманском, в странах говорят, что теперь недоверие к США только усилится. Масло в огонь подливает и британская газета The Daily Mail, сообщившая со ссылкой на пакистанскую разведку, что главарь Аль-Каиды якобы был застрелен на глазах своей 12-летней дочери. Так что разбираться во всем этом клубке противоречий экспертам придется долго, отмечают блогеры. Российские же парламентарии считают, что в ближайшее время можно ожидать всплеска террористической активности и волны терактов по всему миру в отместку за смерть лидера Аль-Каиды. Но эта волна, отмечают они, быстро сойдет на нет, поскольку с убийством Бен Ладена очевидно произойдет разобщение международной террористической структуры. А вот еще один любопытный аспект, на который обращают внимание в благосфере. Читаем в Артика.
Сведения об уничтожении Бен Ладена появились удивительно вовремя. В следующем году Америка будет отдавать голоса за кандидата в президенты, а Барак Обама наверняка будет вскоре еще и кандидатом. И не в последнюю должно быть очередь общественностью будет рассматриваться вопрос касательно эффективности проведения многолетних и очень затратных операций в Ираке, Афганистане, а теперь и в Ливии. На фоне все крепнущего беспокойства о будущем, военное присутствие по всему земному шару просто обязаны принести яркие и масштабные результаты.
Безусловно, продолжает дискуссию интернет-пользователи, уничтожение террориста номер один, пожалуй, самый яркий пример эффективности борьбы с мировым терроризмом. Хочется надеяться, пишут многие, что с уходом из жизни Бен Ладена террористическая сеть будет ослаблена. Шансы на это есть, согласны и эксперты. В России же приветствовали серьезный успех США, достигнутый в борьбе с международным терроризмом. Возмездие неизбежно настигнет всех террористов. При этом в Кремле подчеркнули, что существенный результат может принести только совместная, объединенная борьба с глобальным терроризмом. Обсуждайте в благосфере, слушайте в эфире. Наталья Королева, «Голос России».
Благосфера.
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони. Вам есть что сказать, но вы не можете дозвониться в прямой эфир «Голос России»? Тогда пишите. У нас есть свой СМС-портал. Отправляйте бесплатные короткие сообщения в прямой эфир «Голос России» из любой точки мира на номер. +7 903 797 6029. И ваше сообщение дойдет до нас через секунду. Для абонентов из России действует еще и короткий номер 6029. Где бы вы ни находились, мы всегда рядом. «Голос России» держит обратную связь.
Голос России. Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Барак Обама не хочет превращать фотографии убитого Бен Ладена в трофеи. Стало известно решение американского президента не обнародовать снимки. Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель Белого дома Джей Карни. Мы обсуждали это внутри администрации, абсолютно уверены в том, что это был именно Бен Ладен. Провели анализ ДНК, не было никаких сомнений. Нам было важно удостовериться в том, что очень четкие фотографии застреленного в голову не станут импульсом к новому насилию или инструментом пропаганды. Мы не думаем, что публикация самих снимков снимков может что-то изменить, добавил представитель Белого дома. Тем не менее, на данный момент американские власти не представили общественности ни одного вещественного доказательства ликвидации террориста номер один. Президиум правительства России на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть 9 соглашений в рамках формирования единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана. Планируется обсудить соглашение о единых принципах валютной политики, функционировании финансовых рынков, о единых правилах конкуренции, госзакупках, о единых правилах при формировании тарифов на электроэнергию, транспортировку газа, о единых рынках нефти и нефтепродуктов. Перемены могут произойти в ближайшее время в Совете Федерации. Председатель Палаты, третье лицо в государстве Сергей Миронов может оставить свой пост. Члены фракции «Единой России» в Законодательном собрании Петербурга, а именно эту структуру в Совете Федерации представляет спикер Палаты, запускает процедуру его отзыва. Там уже назначили дату рассмотрения этого вопроса 18 мая. Сам Сергей Миронов получил официальное уведомление и готов приехать на заседание, чтобы выслушать претензии политических оппонентов. Троих задержанных в Минске российских правозащитников выпустили из милиции. Здание УВД Первомайского района покинули Юрий Джебладзе, Любовь Захарова и Ирина Пайкачева. Еще двое наших сограждан, Александр Мнацаканян и Виктория Громова, пока остаются в управлении. Туда же прибыл российский консул. Ранее, напомним, СМИ сообщили о том, что офис правозащитной организации «Весна» в Минске заблокировали сотрудники милиции. Они прибыли туда после сообщения о проносе в здание подозрительных коробок. Москва простится сегодня с народным артистом России Александром Лазаревым-старшим. Гражданская панихида пройдет в Московском академическом театре имени Маяковского, где Александр Сергеевич проработал более полувека.
Голос России. rubr.ru.
Что приготовил нам сегодняшний день? Узнаем вместе. Линия времени. Вперед в прошлое.
Сегодня 5 мая 2011 года. Скоро лето, палящее солнце. Что может быть лучше шляпы? В этот день, в 1830 году, родился американский предприниматель, производитель этого головного убора Джон Стетсон. Свое дело он начал в 1865 году на Диком Западе, имея на руках всего $100. Спустя 20 лет на фабрике Стетсона работали 3500 рабочих, а к концу его жизни на ней ежегодно выпускалось 2 миллиона шляп. Знаменитые широкополые шляпы Стетсона стали хитом. Их стали носить все – ковбои, гангстеры, президенты. А с киногероями Гарри Купера и Хэмфри Богарта мода на такие шляпы охватила весь мир. Скорее всего, наш следующий герой не носил таких шляп. В этот день, в 1818 году, родился Карл Маркс. Его знают все – основоположник научного коммунизма, автор труда «Капитал». Но мало кто знает Маркса со стороны амурных дел. Любовь к Карлу пришла рано, но на всю жизнь. 17-летний Маркс еще не представлял, кем будет в будущем, зато точно знал, что его женой может стать только одна единственная девушка по имени Женни. Женни фон Вестфален была дочерью прусских аристократов, соседей семьи Маркса. Однако и любовь к античности он не потерял. Так он отрастил себе пышную бороду, чтобы еще больше походить на Зевса, статуя которого всегда стояла у него в кабинете. Мы же отправимся в Нью-Йорк. Там в этот день, в 1891 году, был открыт концертный зал, ныне всемирно известный как Карнеги-Холл. Почетным гостем был приглашен Петр Ильич Чайковский. Он дирижировал своим торжественным маршем. Сооружен Карнеги-Холл был по проекту архитектора Уильяма Татхилла. До 1898 года носил название «Мьюзик-Холл». Затем получил имя Эндрю Карнеги, который финансировал постройку здания. Кстати, можно смотреть различные выступления и по телевизору. В этот день, в 1869 году, родился основоположник электронного телевидения Борис Розинг. Он изобрел первый механизм воспроизведения телевизионного изображения. В июле 1907 года этот факт был официально зафиксирован как русская привилегия. Позже ноу-хау подтвердили патенты, выданные в Англии и Германии. А 9 мая 1911 года Розингу удалось в своей лаборатории добиться приема сконструированного им кинескопа изображения простейших фигур. Это была первая в мире телевизионная передача, ознаменовавшая начало эры телевидения. Это была «Линия времени». С ней вас познакомил Филипп Бочков.
Готовимся к новому путешествию сквозь эпохи. Линия времени. Вперед в прошлое.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Радиостанция «Голос России» и Министерство регионального развития представляют программу «Домой в Россию». «Домой в Россию».
Если вы задумываетесь о переезде в Россию, то эта передача для вас, уважаемые соотечественники. В студии Татьяна Соловьева. Здравствуйте. Те, кто уже стал участником государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, поделятся с вами своим опытом. Все вопросы, которые вас волнуют, мы будем обсуждать с представителями Министерства регионального развития, Министерства иностранных дел, Федеральной миграционной службы и руководителями регионов, участвующих в этом масштабном проекте. Сразу после окончания этой передачи начнет работу горячая линия по телефону 8 800 100 06 76. Вы сможете обратиться с конкретными вопросами, касающимися госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию, рассказать о своих проблемах, попросить совета или поделиться опытом. Кроме того, свои вопросы вы можете отправлять нам по электронной почте на адрес домой@рувр.ру.
В эфире программа «Домой в Россию».
Сегодня в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников из-за рубежа участвует 32 региона от Калининграда до Дальнего Востока. Переселенцам, участникам программы, гарантируется компенсация расходов на переезд и перевозку личного имущества. Кроме того, выдается единовременное пособие на обустройство, так называемые подъемные. Предусмотрена компенсация расходов на уплату госпошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев. Каждый регион, в зависимости от своих возможностей и приоритетов, создает свою программу. Многие, но не все, оказывают новоселам дополнительную материальную поддержку. И каждый раз, когда человек выбирает себе ту или иную территорию для переселения, он должен четко понимать, что он получит от региональных властей, а что не получит. Региональная программа Мурманской области была принята недавно, в сентябре 2010 года. В регионе планируют принять до 2012 года 540 соотечественников. Сегодня мы расскажем о возможностях Мурманской области.
Визитная карточка региона.
Мурманская область расположена на северо-западе России за полярным кругом и занимает территорию Кольского полуострова, часть материка, а также множество островов Баренцева и Белого морей. Административно входит в состав Северо-Западного федерального округа. Площадь Мурманской области без малого 150 тысяч квадратных километров. С севера она омывается водами Баренцева моря, с юга – Белого моря. На западе граничит с Норвегией и Финляндией, на юго-западе – с Республикой Карелия. С декабря по январь в течение 40 суток на широте Мурманска длится полярная ночь, во время которой любители необычных природных явлений могут наблюдать северное сияние. Летом наступает полярный день. Он продолжается с 22 мая по 22 июля. Климат на побережье морской, в глубине региона умеренно континентальный. Среднегодовое количество осадков составляет 500-550 мм. Зимой метели и высокая влажность воздуха. В основном дуют северные и северо-восточные ветры. Теплое течение Гольфстрим смягчает северный климат и не дает замерзнуть морям, что делает возможным круглогодичное судоходство. Регион обладает значительными природными ресурсами, богат лесами. Прибрежные воды и внутренние водоемы располагают разнообразными биоресурсами. На территории края есть месторождения строительных горных пород и поделочных камней. Здесь добывают никель и медь, а также такие металлы, как кобальт, платина, осмий, иридий и многие другие. Мурманская область – это еще нефтяной регион. Добыча черного золота производится на шельфе Баренцева моря. Здесь же на шельфе разведано одно из крупнейших в мире газовых месторождений – Штокмановское. А крупнейшие в стране запасы редкоземельных металлов сосредоточило в своих недрах уникальное Лувоозерское месторождение. На полуострове практически неограниченные запасы алюминиевого сырья. Столица края Мурманск расположена среди сопок на берегу незамерзающего Курского залива, в 50 километрах от его выхода в Баренцево море. Расстояние от Мурманска до Москвы около 2000 километров, до Санкт-Петербурга чуть меньше – 1500. Мурманск является крупнейшим в мире портом, расположенным за полярным кругом. Это самая северная из незамерзающих гаваней России. Лишь в очень суровые зимы Кольский залив в районе порта сплошь покрывается льдом. В этих случаях проводка судов осуществляется ледоколами и портовыми буксирами. Именно здесь, в Мурманске, расположена база крупнейшего и самого мощного атомного ледокольного флота, который обеспечивает круглогодичную навигацию в Арктике. Порт имеет возможность принимать суда водоизмещением более 200 тысяч тонн. Близость к Северной Европе, область граничит с Финляндией и Норвегией, позволяет осуществлять через Мурманский порт экспортно-импортные перевозки, а также важнейшие для страны перевозки по Северному морскому пути. Связывает регион с Европой не только морской путь, но и автодорога. По территории области проходит федеральная трасса М-18 «Кола» от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией через международный автомобильный пункт пропуска Борисоглебск. На сегодняшний момент Мурманская область предлагает соотечественникам две территории вселения. Это сам Мурманск и Кольский район с центром в городе Кола, который впервые упоминается как поселение поморов в 1264 году. Сегодня на территории Кольского района расположен аэропорт. В ближайшей перспективе планируется возвести портовый перегрузочный комплекс для угля и генеральных грузов, что позволит повысить конкурентоспособность морского порта и увеличить экспортный и транзитный потенциал России. В планах руководства района также создание сельскохозяйственных комплексов, в частности птицефабрики и животноводческого комплекса по разведению крупного рогатого скота. Территории вселения в Мурманской области относятся к категории А. Поясню, что это значит. Места, куда целенаправленно в рамках реализации программы содействия переселению привлекаются соотечественники, называются территориями вселения. Они делятся на три категории – А, Б и В. В первых двух для переселенцев предусмотрены подъемные. К территориям вселения категории А относятся преимущественно стратегически важные для России приграничные регионы, к их числу относится и Мурманская область. Для тех, кто переезжает на постоянное место жительства в этот край, предусмотрены подъемные. Участник госпрограммы получает единовременное пособие на обустройство в размере 60 тысяч рублей, члены его семьи – по 20 тысяч рублей.
Репортаж в тему.
Пока в Мурманскую область по программе содействия переселению соотечественников из-за рубежа приехало лишь несколько человек, ведь региональная программа действует чуть больше полугода, но уже принято решение почти по сотне запросов, которые поступили от соотечественников из разных стран. О том, какие специалисты нужны в регионе и как они могут обустроиться на новом месте, мы попросили рассказать специалиста отдела профессиональной ориентации и психологической поддержки незанятого населения Управления государственной службы занятости Мурманской области Ларису Подоляну. И первый вопрос об особенностях районов, которые предлагаются соотечественникам для переселения.
Две территории вселения – это город Мурманск и Кольский район. Но особенности – обычные территории вселения, обычные специальности. Единственное, что, скажем, Кольский район, может быть, отличается от Мурманска тем, что у него больше вакансий проходит по профессиям сельского хозяйства. Там больше требуется на фермы работников, на животноводческие какие-то комплексы. А в Мурманске в основном профессии, связанные с рыбной промышленностью, судоремонтом. Перечень профессий, ну, в основном это профессии, как бы требующие какой-то квалификации. То есть профессии, связанные с судоремонтом. Сварщики, слесари, судоремонтники, трубопроводчики. Вот такие в основном профессии, да. Очень много у нас профессий, связанных с системой образования. Требуются учителя. Потом здравоохранение. В здравоохранении тоже требуется очень много персонала, начиная от младшего персонала и заканчивая врачами. Ну, вот такие вот профессии, да. Но я уже не говорю о профессиях, которые не требуют квалификации, как то дворники, уборщицы, рабочие по обслуживанию зданий. Это у нас на рынке труда всегда есть такие вакансии. То есть в случае, если прибывает к нам участник и нет по его профессии какой-то вакансии, то мы ему предлагаем сначала поработать так, а потом он имеет возможность трудоустроиться по своей профессии.
Есть ли какие-то дополнения к госпрограмме? И предоставляется ли жилье?
Нет, жилье не предоставляется, к сожалению, потому что, ну, нет такой возможности. Строительства у нас жилья нет, на вторичном рынке жилья как бы тоже возможности такой нет. Единственное, что предлагается соотечественникам, это приобретение жилья за счет собственных средств. Ну и есть ряд вакансий, которые мы им предлагаем, где есть свое жилье с предоставлением жилья или с предоставлением общежития.
Вот, можно в качестве примера, какие это вакансии? Это что-то связано с судостроением?
Стоматологическая поликлиника предоставляет служебное жилье. Судоверфь есть вот ряд вакансий, где предоставляется общежитие. Атомфлот предоставляет общежитие. Различные акционерные общества тоже. У них есть свое ведомственное жилье и общежитие.
Какова стоимость аренды жилья?
Стоимость аренды жилья от 15 тысяч рублей и выше.
За эти деньги можно и снять как в Кольском районе, так и в Мурманске, да?
Да, но в Кольском районе, возможно, чуть-чуть подешевле. Но незначительно. Город Кола, он пригранично прилегает к городу Мурманску. Заканчивается Мурманск, и тут же начинается город Кола и Кольский район несколько дальше. Да? То есть это практически район города Мурманска. Поэтому цены на жилье, ну, совершенно незначительно отличаются в меньшую сторону.
Те соотечественники, которые приезжают к вам, наверное, кто-то из них продает свое жилье в стране, в которой он жил, и собирается на вырученные деньги купить что-то у вас. Насколько это реально? Какой вот разброс цен?
По ценам точно я вам сказать не могу сейчас, да, но да, реально это возможно, если есть какие-то накопления. Причем на рынке жилья совершенно разнообразные цены в зависимости от района, от удаленности, от центра. Потом существуют программы ипотечного кредитования. Все соотечественники, они имеют полное право принять участие в этих программах.
Из каких регионов в основном поступают заявки? Кто приезжает?
Преобладающее большинство у нас претендентов из Армении, из Украины, из Казахстана. Вот они, причем где-то, наверное, практически поровну. Несколько меньше из Азербайджана. Есть несколько претендентов из Киргизии, из Литвы, Эстонии, Латвии.
И даже есть из стран Прибалтики.
Да, конечно. Пока не приехали, но решение о том, что мы хотим их здесь принять, да, мы приняли положительное решение, оно сейчас рассматривается в их представительствах за рубежом, и я думаю, что они к нам приедут.
Сколько всего было принято решений на сегодняшний день?
На 1 апреля 95 решений.
И откуда можно узнать о программе по Мурманской области?
У нас есть несколько сайтов, на которых вот размещена наша информация. Наиболее полная информация на сайте Управления Государственной службы занятости населения murman-zan.ru. Теперь, значит, существует сайт Федеральной миграционной службы России по Мурманской области fms.gov.ru. На нем тоже очень полно представлена наша программа вместе с нашими вакансиями. Также вакансии для соотечественников, ну и там более широкие вакансии, которыми могут они воспользоваться, находятся на информационном портале «Работа в России» trudvsem.ru. И в настоящее время у нас наполняется вновь созданный информационный портал. Там сведения тоже наполняются. Там тоже есть информация на этом вновь созданном сайте ais.gov.ru. Мы проводим презентации, скажем так, мини-презентации, да, в режиме скайпа на базе Федеральной миграционной службы России по Мурманской области по просьбе представительств за рубежом с участием соотечественников. сотрудников.
Как рассказала нам представитель управления Государственной службы занятости Мурманской области Лариса Подоляну, 28 апреля в режиме реального времени на проблемные вопросы граждан ответил начальник управления Федеральной миграционной службы по Мурманской области Борис Макаревич. Для участия в интернет-приемной компьютер посетителя должен быть оснащен веб-камерой, микрофоном и наушниками. Также необходима установка программы Skype. Записаться на виртуальный прием можно, оставив заявку сообщения в рубрике «Видеоприем» на сайте УФМС России по Мурманской области. Там же можно узнать, когда будет следующий прием.
В эфире программа «Домой в Россию».
Среди тех, кто выбрал для себя Мурманскую область в качестве постоянного места жительства и решил стать участником госпрограммы, немало людей, которые уже давно работают на территории области. Это граждане других государств, которые когда-то приехали на Кольский полуостров на заработки. Они нашли работу, устроились на новом месте, а потом приняли решение остаться. До недавнего времени заявку на участие в госпрограмме можно было подать только за рубежом и только в стране постоянного проживания. Теперь ситуация изменилась, поясняет начальник управления по делам соотечественников Федеральной миграционной службы Виталий Яковлев.
А сегодня с целью оказания помощи вот таким лицам в 2010 году, в начале 2010 года, был принят указ президента номер 60, который дал возможность соотечественникам, имеющим разрешение на временное проживание или вид на жительство, вступить в государственную программу на территории России. То есть он обращается в территориальный орган ФМС за консультацией. Вот, а документ он подает, значит, в тот территориальный орган ФМС по тому субъекту, в который он решил переселиться. Вот. И, собственно говоря, такую возможность он имеет. Он становится участником программы, опять же, в упрощенном порядке, так сказать, за те же 2 месяца приобретает гражданство. Ну, вот, более того, он, естественно, может не только сам вступить в программу, но включить и своих родственников, которые проживают еще за рубежом. Вот эти родственники могут также прибыть, им оплатят проезд, так сказать, все выплаты сделают и так далее. То есть мы считаем, что это тоже такой вот один из ходов, позволяющих закрепить людей на территории России, потому что, в общем-то, они уже здесь, а так они привозят членов семьи, обустраиваются окончательно и уже, собственно, остаются здесь навсегда.
Вы спрашивали, мы отвечаем.
Наш слушатель Карен Азатович Рустумян спрашивает, существует ли список конкретных городов, в которые можно переехать? И просит описать, как происходит весь процесс переезда, или дать ссылку на источники, где можно получить эту информацию. Что касается процесса переезда, то на этот вопрос отвечает начальник управления по делам соотечественников Федеральной миграционной службы Виталий Яковлев.
Процесс переселения, сам механизм, состоит в следующем. Есть уполномоченные органы Российской Федерации за рубежом по реализации государственной программы, к которым относятся представители представительства ФМС, консульские учреждения Российской Федерации, консульские отделы посольств. На сегодня функционирует 5 представительств ФМС и 2 представителя. Но это в основном страны СНГ и плюс представительства в Латвии. В остальных странах эту работу проводят консульские учреждения, в некоторых из которых функционируют временные группы, состоящие из ФМС и сотрудников МИДа, вот, которые, так сказать, выступают в роли, скажем так, рабочих рук, которые непосредственно ведут работу соотечественника и по переселению. Так вот, соотечественник, обратившись в этот уполномоченный орган за рубежом, получает полную информацию, так сказать, о субъектах участвующих, о вакансиях, о возможности трудоустройства, жилищного обустройства и так далее. Проанализировав эту информацию, он может, естественно, выбрать наиболее удобный, скажем, подходящий для него вариант переселения. Когда человек определился, куда он едет и чем он спланирует заниматься, он заполняет анкету и подает ее в этот уполномоченный орган. Анкета пересылается в регион, в который человек хочет перебраться. Регион его рассматривает и принимает решение, согласовывает она переселение этого человека, либо нет. Вот эта информация уходит, опять же, в уполномоченный орган за рубежом, и человека информирует о принятом решении. Если решение положительное, то ему оформляется свидетельство участия государственной программы. Если, скажем, решение отрицательное, то человеку предлагают выбрать какой-либо иной вариант переселения, может быть, другое место или другую вакансию и так далее. Значит, согласование в субъекте, как правило, занимает 30 дней, срок оформления свидетельства до 60 дней. Получив свидетельство, человек может уже, собственно говоря, выдвигаться в Российскую Федерацию к месту, которое избрано в качестве территории вселения.
В государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, участвуют 32 региона. В каждой передаче цикла «Домой в Россию» мы рассказываем об одном из них. А я сейчас назову все 32 региона, которые участвуют в госпрограмме и куда могут ехать соотечественники. Это Алтайский край, Амурская, Архангельская и Воронежская области, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Иркутская, Калининградская, Калужская области, Камчатский край, Кемеровская и Костромская области, Красноярский край, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Новгородская, Омская и Пензенская области, Приморский край, Псковская, Саратовская, Смоленская, Сахалинская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Тюменская области, а также Хабаровский край. У каждого региона участника программы есть специальный сайт с подробной информацией. Адреса сайтов можно найти на сайте mifis.ru в разделе «Куда поехать». Там есть список всех регионов и всех территорий вселения, а также адреса и телефоны органов, которые отвечают там за реализацию госпрограммы. Также на сайте mifis.ru, это форум переселенцев, вы сможете пообщаться с теми, кто уже прошел весь путь от сбора документов до переезда на новое место жительства. И сторожилы уже готовы поделиться своим опытом с новичками. Здесь же можно также получить консультацию специалистов, органов государственной власти и множество полезных советов. И еще раз напомню, что после окончания нашей сегодняшней передачи начнет работу горячая телефонная линия. Вы сможете задать свои вопросы относительно государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Ваши звонки будут приниматься в течение 2 часов после эфира. Контактный телефон нашей горячей линии 8 800 100 06 76. Повторю,